Что такое гражданская авиация Кыргызстана? Что сегодня она себя представляет и почему каждой стране важно иметь национального перевозчика? Достаточно ли у нас аэропортов для развития внутренней авиации и стоит ли мечтать работать пилотом в Кыргызстане? Обо всем этом и не только мы узнаем сегодня у главы департамента гражданской авиации Александра Нестаева в рамках программы «Утро хорошего дня» на радио «Спутник Кыргызстан», студия Ян Таирова и Елена Яковлева, а также Александр Иванович. Здравствуйте, рады видеть вас у нас в гостях.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что такое гражданская авиация в Кыргызстане, что она из себя сегодня представляет, может быть, сколько самолетов летает в Кыргызстане?
Гражданская авиация такая же, как во всем мире, так скажем, предназначена для перевозки пассажиров, грузов, почты, багажа и так далее и тому подобное. То есть с функциями, если мы понимаем, что такое гражданская авиация, сколько самолетов в Кыргызстане, в общей сложности зарегистрировано 52 воздушных судна. Из них, значит, 4 авиакомпании у нас пассажирские. Из них по внутренним линиям летает практически одна. Если не брать внутренний Ош-Бишкек, хотя по Баткен и Свану летает только одна, это Тесджет. В Ош еще летает Авиатрафик и Аэрономат периодически, значит, регулярные чартерные рейсы. Вот, это что касается пассажирских авиакомпаний. Есть еще 3 грузовых компании, которые летают, возят грузы. Например, на регулярной грузовой линии между Эмиратами и Бишкеком, Урумчи, Бишкек. Это чисто регулярные грузовые перевозки. Остальное там, где смогут найти грузы. Есть 2 вертолетных авиакомпании. В общей сложности 15 вертолетов у нас стоит в регистрации. Есть учебно-тренировочная база, там не база, а центр, который выпускают, готовят летчиков. Это под Токмаком, Алаушу, аэродром, где они готовят, дают первоначальный налет, обучают. Есть у нас, что еще? Авиационный институт, который готовит летчиков, техников, бортпроводников, перевозки, авиационная безопасность, то есть авиационных специалистов. Это все относится к нашей отрасли.
Ну вот смотрите, когда говорят гражданская авиация страны, в основном подразумевают, скажем так, национального, да, перевозчика?
Не знаю, кто так.
Есть он у нас или нет?
Кто так подразумевает?
Вот в нашей стране есть национальный перевозчик?
Нет, национального перевозчика, в том понимании, в котором вы понимаете, национального перевозчика нет.
Почему? Он был или просто-напросто уже на сегодняшний день такова ситуация, что не функционирует?
Стоп, я еще раз повторяю. В том понимании, в котором вы говорите, национального перевозчика нет. Вообще национальный перевозчик – это тот, кто назначен, например, Москва-Бишкек, линия Москва-Бишкек. Да? Мы назначаем туда авиатрафик. Вот у авиатрафика есть национальный перевозчик. А то, что вы имеете в виду, государственная компания, которая всегда пыталась заявить, что это национальный перевозчик, такой компании у нас на сегодняшний день нет. Они были, прекратили свои полеты в 2017 году.
Это Air Kyrgyzstan?
Да.
Что там сейчас вот случилось?
Ничего, они банкроты, практически банкроты. Там решается вопрос, каким образом спасать эту компанию. Под ним сейчас ФУГИ и правительство решают вопрос, каким образом найти, либо найти инвесторов для продолжения деятельности компании, либо поднять ее, но на сегодняшний день там нет ни техники, ни персонала, ничего такого, как понимание, как авиакомпания. Она с 2017 года не существует.
Ну, вот инвесторов там подбирали, кажется, немецкая компания какая-то изъявляла желание, да, панов?
Бывает, кто периодически приходит, смотрит, изучает, но пока ничего такого нет. О том, что нужна государственная компания, да, мы постоянно говорим об этом, о том, что такая компания необходима. Все наши, то наводнения, то еще землетрясения, то... Вот, не дай бог, такие, как баткенские события произошли, они говорят только об одном, что государственная авиакомпания должна быть в нашей стране. Что все-таки авиация для нашей страны – это жизненно необходимая стратегическая отрасль, которую, когда отрезаются дороги, кроме как самолетами и вертолетами, ничем мы не сможем уже добираться.
Я вот хотела спросить еще по поводу аэропортов. Да? Расскажите, пожалуйста, когда производился последний ремонт, скажем так, капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Манас? И вообще, проводятся ли такие ремонты и нужны ли они нам?
Ремонтно-восстановительные работы в аэропортах ведутся периодически. В Манасе, если честно, я не помню год точно, когда проводился последний ремонт, капитальный ремонт. На сегодняшний день там крайне необходим, значит, ну, не столь критично, но все-таки уже не подошло время, что участок порядка 600 метров нужно менять, восстанавливать, то есть проводить эту работу, именно что касается аэропорта. Более критичное составление в Аше. А в Аше там намного больше нужно проводить ремонт, хоть там и проводился ремонт в 2012 году, но...
Самого здания, да?
Нет, это взлетно-посадочную полосу. Про здание я...
По-моему, вот не так давно они делали там ремонт.
Я не говорю про здание, потому что здание – это отдельный разговор. Как бы это. То, что без... мы говорим о безопасности полета уже по взлетно-посадочной полосе. Вопрос. То, что взлетно-посадочные полосы нужно делать практически во всех аэропортах, это однозначно. Но наиболее у нас такие, это... критичные, это уже становятся критичными. Это Ош перегруженный и, конечно, Баткен с Джалавадом. Ну, в Баткене сейчас ведутся работы, полностью вскрыто по покрытию, ведутся работы по восстановлению. В следующем будет научить Джалабад. То, что мы сейчас и наблюдаем, это, по-моему, впервые за 30 лет, когда власти обратили внимание на аэропорты, и когда начались одновременные работы в Караколе, в Баткене. Сейчас планируется дальнейший Джалабад, и так постепенно практически все аэропорты.
А вот если пояснить, смотрите, вот из тех, есть ли какие-то аэропорты, которые когда-то у нас функционировали в каких-то населенных пунктах, в других городах, кроме Бишкек-Ош, те, что вы назвали. А на сегодняшний день они не работают, и было бы здорово их реанимировать, чтобы было восстановлено авиасообщение. Есть такие?
Конечно, это Талас, Нарын. У нас во всех областных городах были свои аэропорты. Это Талас, Нарын, Караван, да, Кирбен. Там везде есть аэропорты.
Они принимают какого типа суда?
Ну, к сожалению, они маленькие типы. Это Як-40, Ан-24 в лучшем случае. Но тут, опять-таки, в связи с тем, что давным-давно прекратили выполнение полета туда, как прекратили как бы эксплуатироваться такие типы воздушных судов, как Як-40, то и состояние этих аэропортов на сегодняшний день желает оставаться лучшим. ОМАМ поддерживает их на плаву, но капитальный ремонт не проводился там с начала основания этих аэропортов, как правило. Поэтому сейчас для того, чтобы восстановить, так как и техника другая, и самолеты более тяжелые, уже нужны во всех этих аэропортах именно капитальные ремонтно-восстановительные работы.
А скажите, пожалуйста, вот из тех аэропортов, которые функционируют, соответствуют ли вот эти аэропорты международным стандартам?
Понимаете, если бы они не соответствовали международным стандартам, они бы не функционировали. Потому что наши стандарты, чем отличается авиация, например, от каких-то... железной дороги или еще что. В гражданской авиации существуют единые международные стандарты. Это стандарты, установленные ИКАО, международная организация ИКАО. И несоблюдение этих стандартов влечет на себя ответственность страны. Поэтому считается, что авиация, мы все выполняем исключительно одни и те же стандарты во всем мире. Кто-то лучше, кто-то больше, но минимальный стандарт, который заложен в мире, вот, Чикагской конвенции, у нас выполняется. Тем более, после все эти аудиты, что мы проходили, именно по аэропортовой деятельности, если брать, то Кыргызстан всегда проходил выше среднего по миру с результатом.
А вот какие стандарты ИКАО, соответственно, у нас и кем были не выполнены, что мы попали вот в этот черный список, из которого все никак не выйдем? Это вот про что речь в этом контексте?
Черный список – это чуть-чуть другое.
Это, вот мы и хотим вот
никак
собраться.
Не ИКАО. Черный список – это в 2006 году мы попали в черный список Европейской комиссии, значит, по надзору, когда они проверяли по полеты. И не было еще тех строгих требований ИКАО по надзору и сертификации.
Mm-hmm.
С тех пор, значит, мы не можем выйти из него, потому что само госагентство, раньше департамент, сейчас госагентство, как бы не может доказать свою способность осуществлять тот полномасштабный надзор и сертификацию, которые предусмотрены в Европе. Не в мире, а в Европе. Европейские правила намного тяжелее, намного строже. Поэтому мы как бы недостаток, в первую очередь, это недостаток кадров. Персонала, обученного авиационного персонала, способного производить надзор, инспекцию, производить, значит, они у нас есть, но крайне недостаточном состоянии. Почему вот сейчас спор был там в СМИ, допустить авиационный персонал, иностранный авиационный персонал, это именно с этим связано, что он неподготовленных людей нужно начинать учить. Чтобы летчика научить, нужно очень много времени. Чтобы инспектора научить, еще больше нужно времени для этого. Поэтому, допуская сейчас иностранных специалистов, мы в первую очередь ставим на себя обязанность, чтобы они обучили наших, подготовили, обучили, и прекратился этот разрыв между поколениями, когда за все эти 30 лет уходили специалисты, пополнения не было. Поэтому для того, чтобы начинать учить кого-то и вообще восстанавливать, нужно найти этого педагога.
Ну, вообще, насколько нам известно, у нас же и до этого иностранцы были-то в пилотах в наших авиакомпаниях, и такой основной проблемы не было. Вот в чем вопрос. У нас же есть авиационный институт, о котором вы уже говорили ранее. У нас обучают пилотов, у нас обучают специалистов, но как-то так получается, что впоследствии они просто-напросто уезжают из страны. Чего им не хватает? У них нет возможности здесь развиваться? Или они не могут здесь проходить, там, не знаю, практику, стажировку, обучение какое-то? Для чего нам нужны иностранцы, если у нас, ну вот, по сути, есть наши молодые, здоровые, красивые ребята?
Или этот институт не все? Или он дает не все обучение, образование?
Ну, во-первых, он не все дает. Во-вторых, он только этот год, начиная с 2021 года, начал давать летную подготовку.
А до этого
как было? До этого он давал только теорию и выпускал пилотчиков без летной подготовки.
То есть без практики, получается?
Без практики, абсолютно без практики.
И куда они шли, все эти летчики?
Если они могли найти деньги, обучиться в Казахстане или еще где-то, да, они приходили в наши авиакомпании или еще куда-то. Но, как правило, это было 5-6 человек в год, не больше. Для отрасли это ничто. Например, последний раз мы искали пилотов на самолет Ил-76, самолет, который мы эксплуатировали, который у нас в стране был. Мы за полтора года, за год вот этот вот, мы смогли найти только двоих, троих пилотов, способных прийти в эти авиакомпании и начать полеты.
На этом, именно на этом
и
виде судна?
На этом типе. Потому что каждому воздушному типу нужно готовиться к типу воздушного судна. Сейчас грузовые авиакомпании берут, покупают 747-е, там 200-400, это огромный джамбо. Мы никогда вообще не эксплуатировали эти самолеты. А полеты на нем начинаются, командир может быть не младше 45 лет. И кто выпускник института сможет сесть туда, на этот борт, его же надо готовить и учить. Ну, поэтому недостаток кадров, каким бы у нас там институт не был, по основным направлениям, таким как летчик, выпуски были незначительны. Из того, что, например, в позапрошлом году я смотрел данные, они выпустили 12 или 15 человек, из них только четверо смогли отлетать практику.
Так как в Кыргызстане? Или куда-то они летают?
Нет, вообще, первоначально пройти летную первоначальную подготовку, они просто-напросто не в состоянии осилить финансово, потому что как минимум это порядка 40 тысяч долларов стоит подготовка, чтобы получить первоначальную подготовку.
Ну, то есть, получается, ты отучился 4 года, да? Теорию получил.
3 года.
3 года. Платишь контракт, и еще помимо этого тебе нужно 30-40 тысяч для того, чтобы пройти практику и налетать эти часы.
То есть, смотрите, мы упираемся в то, что у нас не то, что нет никаких-то ребят, которые не могут этого делать, просто финансово наше,
совершенно,
в нашем обществе нет людей, которые могут получить эту профессию.
Не, совсем немного, поэтому вот недавно был поставлен вопрос о подготовке именно создания своей летной базы на базе авиационного института. По постановке своей базы премьер-министр, мы разговаривали с премьер-министром, на эту тему, о том, что государство готово будет выделить 6-7 миллионов долларов для образования такой базы. Угу. Ввести грантовое какое-то обучение для подготовки пилотов, потому что так невозможно. Людей, если мы не будем готовить и не будет государство помогать, мы совсем потеряем эту отрасль.
А договор какой-то был подписан, чтобы, ну, не так просто, знаете, пришли, поговорили, обсудили вот эти важные моменты и разошлись дальше. То есть, ну, может быть, какие-то сроки, там, до конца 2022 или там до конца 2023 уже там будет выделена определенная сумма.
Вот сделать вот именно то, о чем вы говорите, да.
Да, это есть уже и поручение премьер-министра для разработки. Авиационный институт сейчас разрабатывает этот бизнес-план усиленно. Мы ведем переговоры по земле, по организации аэродрома. То есть работа идет, она уже встала
в... Что оно в себя включит? Это какие-то специальные, ну, устройства, на которых они будут проходить,
конечно,
обучение?
Это или... тренажеры.
Тренажеры,
вот, тренажерный,
да,
комплекс. Это спортивные самолеты, 2-3 спортивных самолета и 2-3 самолета двухместных, двухмоторных, которые будут учить летчиков летать. То есть порядка 5 самолетов, тренажерный комплекс и новый аэродром.
Смотрите, вот такой вопрос, да? Авиация, ну, это же не только большие самолеты, да? Но... Хорошо, когда можно посадить целый салон и быстро доставить большое количество людей. Но так как у нас страна небольшая и расстояния не очень большие, все время все говорят про эту малую авиацию. Неужели нет у нас желающих вот именно организовать такую какую-то компанию, пусть, ну, частную, естественно, мы об этом говорим, которая небольшими самолетами будет возить наших граждан во все точки нашей республики, тем более горной, по которой сложно добираться дорогами?
Вы знаете, вот мы год бьемся над этой темой, значит, на сегодняшний день. Есть люди, которые готовы вкладываться, есть люди, готовы не в больших объемах, совместно там объединяем эти усилия. Подписали, например, меморандум с АО «Кыргызиндустрия» на покупку таких самолетов, на организацию именно авиакомпаний, внутренних авиакомпаний. Проблема вот здесь, помимо финансов, там становится в окупаемости малой авиации. Очень большая проблема, потому что при той стоимости топлива на сегодняшний день 1500 долларов стоит тонна топлива. А вот почему, например, трафик не увеличивает рейсы в Исфану, в Баткен? Потому что они для него убыточные просто-напросто. И если даже так посчитать, 1500 долларов стоит топливо, тонна, ему туда-обратно надо слетать там 5,5 тонн топлива. То есть это порядка, там, если вы посчитаете, увидите. Плюс операционные расходы, 2 часа, это 4000 долларов. И у него получается рейс, например, в Исфану, где-то 12500. Именно,
а сколько человек
расходная
везет?
Часть. Ага. Везет туда 96, он может везти назад 8 человек. Даже если взять максимальный тариф, про которому может продавать билеты, вот, что он и делает, начиная с 2017 года. Это 3700 он получает. Это при максимальном тарифе, который вы там за неделю покупаете, да, билеты. А если за месяц, то это 2700. Ага. Вот. То получается у него, если вы все это сложите и умножите, 4500 минус каждый рейс долларов. Поэтому увеличение его рейсов, ну, это практически для человека...
То есть То есть нам нужно увеличивать, да, стоимость билета, но люди на это не пойдут.
Я так думаю, что нам нужно не столько стоимость билетов увеличивать, сколько обратить внимание на то, что во всем мире делается, на подобные рейсы. Идут дотации, идут соцпакеты, идут специальные, значит, скидочные вещи. Посмотрите, вот что в России, да, после их спецопераций, после пандемии, во время пандемии, теперь во время спецопераций, там все авиакомпании были поддержаны, независимо от формы собственности. У них большие дотации, у них там вливание в эти авиакомпании. Им сейчас на сегодняшний день они могут вообще пустыми летать, не продавая там билетов по этим направлениям, лишь бы летать, лишь бы поддержать отрасль. У нас в течение 30 лет, к примеру, вообще никогда никто не смотрел на дотируемость, на поддержку. Если хотя бы взять контроль за топливом или обеспечивать топливом эти авиакомпании, там, со скидкой в 50%, 70%, как бы там ни было.
Чтобы хотя бы самоокупаемость происходила.
Да, хотя бы окупаемость, они будут летать туда. То же самое касается совсем малой авиации. У малой авиации еще сложнее, но расход на одного человека становится значительно выше.
То есть, если самолет будет меньше...
Расходы будут выше.
Ага, то есть он не потребляет меньше топлива.
Вот точно то же самое, возьмите. Чем выгоднее везти? Автобусом в ОШ, да? Или одним такси? Что дороже, что... Даже экономическим вам любой таксист посчитает, что его расходы на одного человека будут выше, чем перевозка автобусом. Это то же самое, это нормальные, те же самые условия. Поэтому смотреть на это, но несмотря ни на все на это, значит, можно сейчас определиться. Единственное, что мы договорились, что в правительстве не будет налогообложения на эти авиакомпании. Там какой-то пакет мы подготовили. Теперь мы усиленно занимаемся обустройством как раз-таки вот аэродрома, решаем вопрос, до конца не можем еще документально все это оформить, где будет как раз-таки вот на базе училищного аэродрома, институтского аэродрома и аэродром малой авиации, чтобы не было такого, что люди стояли по 2 часа на регистрацию, ехали полчаса в Манас, проходили там регистрацию часовую, а потом вылетали. Нет, это должно быть как такси, к которому вы подходите и улетаете. Это и снижает и расходы, это и снижает время и составляет удобство. Ну, а то, что все наши полосы, которые они существуют, и даже без ремонта, могут принимать эти самолеты, это однозначно. Мало того, мы рассматриваем самолеты, которые могут садиться в любого, даже без полос, на грунт. Это в Санкуле, на Кумторе. То есть, грубо говоря, мы объявили программу «Авиация в каждой аэропорту». Поэтому сейчас это в процессе разработки. Но в авиации, к сожалению, только самолеты быстро летают, все остальное делается
медленно.
Медленно, спокойно, долго, тем более для соблюдения международного. У всех такое мнение существует, что сейчас пригоним самолет и полетели.
Закатаем быстро асфальт, вот это по полосу.
Асфальт это еще не это. Просто пригоним самолет и полетим. Вы пригоните самолет, на котором никто не летал. Вот ваш сразу вопрос. Где летчики? Подготовка. По каким стандартам? По международным стандартам его вообще нельзя будет выпускать в течение полугода, пока все это не подготовим, пока все это не научим, не создадим для него все условия, землю, базы, техники, персонал и так далее и тому подобное. Все это пока не пройдет, не изучится, самолет не взлетит.
Поэтому, то есть мало просто купить и привезти самолет?
Конечно, просто купить это самое простое, и то не всегда. Тем более вот сейчас после пандемии и того, что...
Это еще надо про суммы поговорить, про методы и закупа такой техники.
Событий на Украине, российско-украинских событий. Тут становится вопрос, что еще нужно доказать властям, там, канадским, американским, европейским властям о том, что это наш самолет, что он идет в Киргизию, он не пойдет ни в какую там Россию и Украину. К примеру, мы сейчас поставили два самолета небольших Бичкрафта, как раз-таки под эту программу искали эти два самолета, договорились с инвесторами, и мы не можем в течение 2 месяцев вытащить их из Германии просто-напросто. Потому что каждый раз мы доносим все новые и новые документы, mm-hmm. доказывая, что это не санкционные самолеты, что они не будут использоваться где-то, что-то... То есть это еще накладывается проблема.
Продолжаем информационное утро на радио «Спутник Кыргызстан». Сегодня в гостях у нас глава департамента гражданской авиации Александр Настаев. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, сколько стоит иметь, скажем так, свой гражданский авиафлот в нашей стране и вообще насколько это возможно?
Интересный вопрос, конечно.
Да и стоит ли его иметь?
Я сомневаюсь, что вам кто-то ответит вообще на этот вопрос.
Ну, с учетом...
Сколько стоит флот? Смотря какой флот. Флот разный бывает. Маленький, большой.
Ну, по нашим потребностям, смотрите, мы же имеем в виду вот настолько населения, вот такие потребности в перелетах. Вот чтобы покрыть наши потребности.
Я не знаю, но я никогда не задавался этой целью просчитать на покрытие всех потребностей страны, потому что это практически невозможно. Они каждый день меняются. Каждый день. Но в зависимости от того, что на сегодняшний день творится, я так думаю, что это порядка 200 миллионов нам достаточно было бы для закрытия новой, я имею в виду, именно новой техникой, внутренние рейсы и международные рейсы. Это именно как государственная компания. Когда мне говорят, вот дайте нам 10 миллионов, мы вам авиакомпанию поднимем, там будет. Я просто улыбаюсь, хорошо. Возьми 10 миллионов, ну, что ты откроешь на эти 10 миллионов? При стоимости самого одного самолета там...
5.
Это малая авиация, 5. Угу. Вот, для малой авиации 5.
Ну, средний хотя бы такой самолет.
Начинает, смотря от возраста, магистральный, от 15, 20 и выше миллионов долларов. Поэтому, а каким там, когда мне говорят такие, что мы возьмем в лизинг, хорошо, в лизинг. Кто даст в лизинг компании, это очень такой тяжелый вопрос, тем более в наше время, когда вот эти вот изменения, санкционные изменения, куда уходит в лизинг самолет, это еще более больше проблемы. Поэтому ответить на ваш вопрос, сколько стоит флот, практически невозможно. Угу.
Ну, а вообще стоит ли иметь свой гражданский
флот? Я же вам уже говорил, что госавиацию мы... обязаны иметь государственную авиакомпанию, мы иметь просто обязаны. Мы должны ее развивать и начинать развивать как раз таки именно, начиная с малой авиации, внутренних рейсов. Все остальное уже потом зацикливать все эти крупные процессы международных полетов.
Вот смотрите, говоря про государственную, не только про пассажирские перевозки, которые нам необходимы и были бы удобны для того, чтобы доставлять наших граждан, да, через наши перевалы и так далее, потому что статистика ДТП ужасная, особенно в зимние периоды. Многие предпочли бы благополучно и безопасно добираться за более короткий промежуток времени. Но есть еще и такое понятие, как санавиация. Куда она у нас делась, куда пропала и вообще... В нашем понимании санавиация – это сейчас автомобиль, а не что-то связанное с авиацией.
Да, совершенно верно. Как начали переходить на рынок, так и началось сворачиваться программы финансирования санитарной авиации. Просто-напросто начали уходить типы, такие типы, как Ан-2, прекратилось финансирование, соответственно, прекратилось само понятие, самая санавиация. Хотя оно у нас функционировало в советские времена. 2 самолета всегда стояло в Манасе на дежурстве под эти полеты. На сегодняшний день это должно быть опять-таки те дотируемые рейсы, те дотируемые специальная программа, которая могла бы позволить содержать такие...
Особенно в условиях, да, как у нас вот происходит,
конечно,
на юге.
Конечно.
Сколько у нас нужда была.
Да, в любых случаях, ну, санавиация... И вообще малая авиация, она нужна.
У меня такой вот вопрос, который, я думаю, очень интересует не только нас с Леной, но еще и наших слушателей. Можно ли
как-то сделать так, чтобы билеты стоили, ну, немножечко дешевле, во всяком случае, там, в другие страны или из других стран, потому что вот если у нас нет, да, там, своего авиационного флота, то мы как-то не можем создавать какие-то определенные цены для граждан Кыргызстана и полностью зависим от иностранных авиаперевозчиков. Вот когда был кризис недавно, да, и авиакомпании повысили цены, элементарно кыргызстанцы не могли добраться из России в Кыргызстан, и цены стоили там и 200, и 300 тысяч сомов. Вот каким-то образом вот можно ли начать, я не знаю, регулировать цену, скажем так, на билеты, ну, хотя бы как-то влиять, вот потому что в таких случаях людям было на самом деле очень сложно.
Ну, во-первых, это был такой скачок разовый, когда массовое бегство происходит, никуда от него не денешься, не предугадать его, не воспрепятствовать ему практически невозможно. Хотя в первый же день мы разговаривали, начало этого процесса мы разговаривали, я лично разговаривал с руководителем Росавиации, с Нерадьком, где мы, значит, оговорили о том, что недопустимости поднятия тарифа. Он спустил телеграммы своим авиакомпаниям, Аэрофлот выдержал, и цены в Аэрофлоте не поднялись больше там 60 тысяч, насколько, значит, по отчетам я смотрю, мог судить, смотреть. И это при том, вы не забывайте, спрос из Москвы, из Российской Федерации всегда выше. Там те остатки билетов, которые оставались, по одному-два билету, те и поднялись цены. Наш авиатрафик вообще не поднял цены, 31 тысяча, мы переговорили со Скаровым. Он, значит, сразу сказал, да, я не буду использовать эту ситуацию. Мы оставим 31 тысячу, как была, так и стоит. Неделя эта прошла, вот этот ажиотаж, только уральские линии, Сибирь, ну, чисто частные коммерческие организации, авиакомпании, которые смогли там себе урвать за эту неделю. Ну, а через неделю вы видели в соцсетях снимки человека одного летящего
с сыном в самолете.
А вот вчера, когда там недавно, пустой Манас при регистрации в Москву, да? То есть поток регулируется, постоянно меняется в одну сторону, в другую, и общая сумма, она практически на сегодняшний день. В этом случае просто нельзя, на мой взгляд, вот, отпускать целиком и полностью, переходить в наших условиях на эту, либерализировать этот рынок. Когда мы начинаем говорить о том, что нужна либерализация, к нам полетят. 10 лет назад мы ввели это понятие открытого неба. Кто полетел? За 10 лет мы увидели, никто к нам не полетел. Кроме как использовать этот для таких вот случаев, моментов, когда можно нажиться, никто по-другому не использует эту частоту, эти возможности. Сейчас вот начинаются переговоры с Visa Air, да, мы начали с лоукостами разговаривать. Мы им предложили, все эти условия мы им предлагаем. И пятую степень свободы, и выше степень свободы. Давайте, заходите,
да?
Выходите, куда угодно, как угодно. Угу. Вот. Все летают. Да, они рассматривают какие-то там направления, пытаются смотреть. Там, если раньше они хотели с Венгрии лететь, теперь с Венгрии им невыгодно лететь, потому что Украина с Россией закрыты, им нужно облетать. Мы им предлагаем другие точки. А в конце концов, буквально на следующей неделе, я им предложил вообще, давайте здесь базу откройте свою, здесь базируйтесь, и отсюда выполняйте полеты туда, куда вам захочется. Дам права, как кыргызским компаниям. То есть это возможно разговаривать о либерализации рынка, да, идут нормальные, серьезные инвесторы. У Визера 187 самолетов. Mm-hmm. Почему нам не использовать? Но когда начинается, приходят авиакомпании, там, которые пытаются только урвать, не построить рынок, вот против этого нужна защита. Вот против этого нужно то регулирование, о котором вы говорите, которое отсутствует на сегодняшний день. Благодаря тому, что у нас всем нужен, давайте мы будем жить по рыночным условиям, а летать по тоталитарным, да? Ставьте цену мне ту, которую...
И не дороже.
И не дороже. Угу. То есть несовместимых, когда говорят мне на вещах, несовместимых, с одной стороны, пустите все и вся, хотя мы никого не держим, просто никто не летит. А второе, установить это цены, вот, как на маршрутке в городе, да, там, к примеру, блин, и введите это, регулировать.
Но сегодня действует, да, этот проект открытого неба у нас?
Ну, он у нас в воздушном кодексе записан, это не открытое небо, это, как вам сказать, я даже не знаю, как это выразить, но это недоработка тех, кто внедрял этот пятую степень свободы, так называемый, это вырванный какой-то один кусочек описания тех условий полетов, на которые разрешены в Кыргызстане. То есть в Чикагская конвенция предусматривает там 9 степеней. Заканчивается все это каботажем, летай куда хочешь, загружай где хочешь, и как хочешь, и все остальное. То есть такого понимания, как вот этот вот открытое небо, его в любом случае нет. Каждая страна по международным стандартам, по стандартам ИКАО, в любом случае все равно садятся и заключают договорные отношения между собой. Вот недавно мы обсуждали с Азербайджаном, с Люксембургом. Мы продолжаем эту работу, мы в любом случае с ними подписываем. И в любом случае каждая страна регулирует свой рынок. Она дает нам 7 частот, к примеру, мы тоже 7 частот. Когда, если у нас как таковое открытое небо, у нас только с Эмиратами, да, на сегодняшний день. Мы тут, это еще я подписывал, будучи в 2009 году тоже директором департамента, тогда мы с Эмиратами договорились. Вы летаете сколько хотите, мы летаем сколько хотим к вам. Вот это вот уже нету регулирования как такового. Но при этом мы назначаем перевозчиков, чтобы кто-то третий либо эмиратские компании, либо наши на этом участке. Кто-то третий входит уже, либо Эмираты начинают, что им рынок крышу рушат, либо мы начинаем возмущаться. То есть в любом случае регулирование оно было, есть и будет. И то, что мы ввели в воздушном кодексе пятую степень свободы, это ни в коем случае не влияет на регулирование перевозок.
Ну вот говорилось, многие переживали депутаты в тот период, что наши все отечественные компании обанкротятся, и если все иностранцы будут сюда прилетать, и как бы, как это называется, транзитом, да? То есть кого-то высаживать, кого-то досаживать, да, и дальше лететь. В общем, одним словом, опасения были напрасны.
Нет, не напрасны как раз-таки. Это слава богу, что никто не полетел.
А так бы действительно, да, это был бы эффект.
Вы посмотрите, вот когда мне говорят, мы устроили монополии. Монополии стали естественными, вот. Turkish Airlines, турецкое направление. Да, возьмем. Все мы видим цены, тарифы. Пока летал трафик, пока летал Air Manas, как-то было сдерживание. Цены держались мы на уровне 110-150 долларов. Можно было улететь. Они всю дорогу снижали до тех пор, пока нашим авиакомпаниям просто не смогли выдерживать это, как на Баткенском, в минусах летать и держать эти направления. Потому что турков тоже постоянно поддерживают, государство поддерживает, дотирует турецкие авиакомпании, в отличие от наших. Наши не выдержали, ушли с рынка.
Они подняли цену.
Цены моментально возрослись. И никто ничего не сможет сделать. Поэтому вот этот такое. Вот урок, посмотрите, пандемия, да, во время пандемии, когда наших искусственно сдержали компании, не дали возможность летать в Россию, а России открыли все. Цены были до 100 тысяч, до 80, 90, 100 тысяч.
Все эти чартеры?
Все эти чартеры, все это поднимание, все это, когда появляются единственный перевозчик, единственный, тем более не свой, они начинают давить. Вот это вот негативная сторона пятой степени свободы. При этом ни одна из этих, ни Turkish Airlines, ни российские авиакомпании, никто не будет летать на внутренних рейсах в минус 4 тысячи или даже по себестоимости. Никто из них не полетит на этих внутренних рейсах, кроме нас самих. И поэтому не поддержать наших, да, частных, нечастных, неважно каких компаний, если мы не будем поддерживать и регулировать перевозки между там, на основных направлениях, чтобы они могли хоть что-то зарабатывать, они не смогут, потеряют там рынок, они потеряют и внутренний, мы потеряем полностью авиацию. Только всего, это же просто.
Ну и заключительный вопрос. Давайте на сегодня поделитесь планами на ближайшее будущее. Может быть, из того, что мы еще с вами не обсудили, вам есть что рассказать.
Ну, в общем-то, мы обсудили, что все это в планах проработки как раз-таки обучения, формирования, прохождения, выхода из черных списков и так далее и тому подобное. Но все это упирается в одну. Самая большая проблема страны, нашей отрасли, это персонал. Отсутствие кадров. Полностью за 30 лет мы потеряли огромные пласты кадрового состава. Нету ни обученных людей, нету специалистов. Нам приходится очень тяжело именно в этом направлении. Причем специалистов нету в любой
Начиная от диспетчеров.
Нет, за диспетчерами более-менее, я имею в виду наземную там и коммерческую часть, и независимо от того, что у нас там коммерсантов и юристов очень много, но при этом именно авиационных как раз-таки и не хватает. Но я уже не говорю про узкие специальности, авиационные специальности.
Хорошо.
Полный кризис.